Но я занимаюсь организационной психологией, и под понятие организации попадает и маленькая компания, и большая корпорация, вплоть до политических партий и обществ. Законы едины для всех этих организаций, что маленькая группа, что большая группа.
Вы часто приводите примеры из поведения групп животных. Тоже относятся к этой сфере знаний?
Мне очень нравится проводить параллели с этологией, это называется наука этология о поведении животных. Мы такие же живые существа, как и животные, и многие наши поведенческие факторы, они унаследованы. У нас они намного шире и более комплексные, но первооснова, она очень похожа на животный мир, поэтому я очень часто ссылаюсь на эксперименты и с приматами, и с другими видами живых.
Теперь давайте подробнее поговорим о организации под названием «Россия». Если описывать ее с точки зрения вашей профессии, что это за организация, с каким механизмом управления и с какой формулой успеха?
Ну, это большое общество, которое многократно трансформировалось и менялось, но фактически основную канву свою сохраняет. Это жесткая иерархичная структура, постоянно попадающая под диктатуры и сменяющаяся теми или иными видами революций. В принципе, достаточно типично для азиатских культур. Это не только характерно для России. Есть исследование культур, и российская культура попадает под категорию, очень схожа с китайской и очень схожа с африканской. Только у китайцев есть такой критерий, как долгосрочное видение, что, чего нет у россиян, а у африканцев долгосрочное видение минимальное, у нас как бы получше, в российской культуре. А так, в принципе, все законы точно такие же, точно так же работают и для России.
Чем это отличается от структуры организации, скажем, западноевропейских обществ или обществ демократических стран, чуть шире возьму?
Ну, я сейчас в Израиле, я участвовал в социологических исследованиях по израильским выборам, и мне легко проводить параллели с израильским. В Израиле участвовал, кажется, 16 партий в последних выборах в Кнессет. Огромная многоколосица. И ни одна партия не набирает большинства. Очень сложные коалиционные соглашения постоянные, очень хрупкие коалиционные соглашения. Наверное, это как бы есть форма демократии, когда нет четкого перевеса какой-то одной силы. Ни одна сила не может установить никакую диктатуру, и фактически кто бы ни был у власти, он все равно будет в неком диапазоне возможностей, потому что он не обладает всеми безграничными властью. А в России же тот человек, та сила, та структура, которая добирается до власти, она за не очень продолжительное время поглощает полностью всю оппозицию, все многоголосицы проходят, становится достаточно однополярный мир. И это как бы прямой путь к очередной диктатуре, не знаю, там, коммунизма, социализма, царская Россия, Золотая Орда, Российская империя. Просто так устроено общество. У этологов называются автоматические шаблоны. Как бы у некоторых сообществ животного мира есть автоматические шаблоны. Вот у российского общества есть такой, видно, шаблон, который идет уже, длится более 500 лет, наверное, 600 лет.
Этот шаблон не изменить. И это означает, если ответ на этот вопрос «да», это означает, что Россия так обречена с точки зрения своего общественного развития повторять эту матрицу и дальше.
Нет, все меняется, все возможно изменить. Два формата. Первый – это какой-то очередным очень большим потрясением, из которого Россия может выйти в обновленном виде, приложить какие-то усилия, чтобы не вернулся этот стандартный шаблон построения империи, однополярной империи, как бы империи, где только одна структура власти и нет никаких других как бы, оппозиционного мнения, нет никаких других идей. Либо вопрос плавного эволюционного развития, который займет там, не знаю, сотню лет, но так или иначе приведет к другому формату государства.
Вот вы упомянули о том, что для такой матрицы или шаблона общественного сознания, который сложился в России, характерна революция, то есть моментальный слом существующего формата логики общественного развития, переход в какое-то новое качество. Верно я понимаю, что на нашей с вами памяти уже была такая революция, это переход от советской системы к постсоветской, так это?
Да, потом был 93-й год. Курт Левин в 47-м году выдвинул идею о анализе силовых полей, что есть некие силовые поля, которые стабилизируют вот, общество, стабилизируют поведение людей в обществе. Если сравнить с финансовым рынком, кто-то покупает, кто-то продает акции. И рынок колеблется, но плюс-минус уровень сохраняется. Только какой-то серьезный, когда кризис начинается, тогда есть возможность, что рынок пойдет либо резко вверх, либо резко вниз. Также и в обществе. Кто-то хочет сеять пшеницу, кто-то хочет заниматься животноводством, кому-то нужно свиночной заводик. Миллион разных интересов, такой очень крепкий-крепкий клубок взаимозависимых интересов. Когда сильное потрясение, эта структура связи нарушается. Тогда и появляется возможность что-то поменять. А в России вот революция 17-го года, 91-го года, структура связи нарушилась. Появилась возможность что-то поменять. Сейчас некоторое время происходит контрреволюция, начинает срабатывать стандартный шаблон поведения общества, некий автоматический шаблон. И потихоньку все это возвращается на круги своя.
Вы утверждаете, насколько я могу понимать, в своей книге, что в любом бизнес-сообществе люди с осторожностью, мягко говоря, относятся к переменам. Российское общество восприимчиво в целом к переменам, если сравнить его с другими?
Перемены всегда больно, перемены всегда неприятны. Это разрушение, это нарушение обыденного порядка вещей. Я не думаю, что кто-то сознательно любит перемены. Это очень тяжелый опыт, который достаточно тяжело переживается. И российское общество, наверное, еще больше боится перемен, так как оно не понаслышке знакомо, что такое перемена, что такое перестройка, что такое революция, что такое потрясение.
Это означает ли это, что автоматически у российского общества небольшой реформаторский потенциал в целом?
Но страх перед переменами очень большой. Почему и слова «стабильность», это лозунг как выборной кампании 2011 года, «стабильность» возымели успех? Потому что стабильность – это очень вожделенная вещь для российского общества. Недостижимая, но очень вожделенная. Но история показывает, что однополярный мир не может быть, никогда быть устойчивым. Он может быть очень сильным для отражения внешних угроз, но в долгосрочной перспективе он не жизнеспособен. Что мы и наблюдаем? И сейчас опять выстроилась достаточно однополярная политическая система. С одной стороны, общество не хочет перемен, общество знакомо с насколько болезненные перемены, но с другой стороны, к этому придет так или иначе в ближайшем будущем.
Насколько общество способно воспринять эти перемены сейчас, и как они могут, исходя из вашего знания конкретной текущей политической ситуации в России, как эти перемены могут происходить? Обречена Россия на новую революцию, или вы не исключаете эволюционного пути развития в данном случае?
Но сейчас я не вижу никаких возможностей проводить эволюционные. Как бы ни хотелось, как бы не было бы наилучшим сценарием эволюционное развитие, сейчас пойдет классический пример революционных преобразований, после которых, если будет возможность закрепиться, зацепиться и не дать какой-то контрреволюции вернуться к автоматическим вот этим однополярному миру, тогда уже, может быть, страна встанет на длинный путь эволюционного развития. И это было бы очень хорошо для общества.
А почему так? Есть какие-то объяснения причин, по которым общество раз за разом оказывается не готово к эволюционному пути развития?
Ну, если вернуться опять к каталогии, это очень красивые примеры, там, разукрашивать аргументацию. Есть общество приматов, макак, и у них очень жесткая иерархия, и у них макака-лидер никогда не будет держать вокруг себя сильных самцов. И получается, снизу поднимаются макаки, которые на дне, подонки их там в каталогии называют. Это очень агрессивно, и всячески поддерживают лидера. Если лидер показывает свое недовольство какой-то другой обезьяной, то вот эти макаки со дня иерархии поднятые подонки, они тут же будут хватать какие-то экскременты, кидаться палками, показывать свое негодование. И вот так вот работает, получается, харизматичный там лидер-макак, а под ним на 2-3 слоя вычищены сильные самцы, и остаются только самцы, взятые с самого дна иерархии. Вот такое вот общество макак. У других же приматов, другая структура, у них сильные самцы, не лидирующих позициях, образуют армию, некие как солдаты. И в случае нападения, в случае какой-то угрозы, они идут первыми в бой, и они находятся как бы на рубежах обороны вот этого сообщества. Российское общество организовано по такому принципу, что сильный лидер и достаточно слабые окружения, которая гарантирует лидеру безопасность, но, с другой стороны, это организация общества не самая идеальная, не самая долгоживущая.
Верно, я вас понимаю, что с этой точки зрения прозвище, которое закрепилось за Владимиром Путиным уже более 10 лет назад, альфа-самец, оно соответствует всем этим теориям и соответствует, видимо, этой логической общественной реальности.
Но он занял место альфа-самца. Я не уверен, что как бы природные какие-то лидерские качества присутствовали. Приспособленец, служивый, привыкший к иерархии. Но занял место альфа-самца. Система захлопнулась, как бы замочек закрылся. И система выстроилась в соответствии со сложившимся шаблоном. У него максимальная власть, максимальные полномочия, в свою очередь получается максимальная ответственность. Но весь круг вот это его окружения имеет не меньше полномочий, не меньше власти и ноль ответственности. Потому что за все отвечает теперь Владимир Владимирович, а все бенефиты собирают ближайшее окружение.
Альфа-самцами такого типа рождаются или становятся?
Я считаю, что лидерство – это социальная роль. Там я много очень достаточно исследований прочитал по поводу лидерства. Нет никаких характеристик, вот точно указывающих на лидерство. Наверное, можно выделить только две. Это достаточно настойчивость, человек не прекращает биться за иерархию, и агрессивность. Если взять агрессивность, то агрессивность – это обратная сторона страха. агрессивная собака, которая боится, агрессивная собака, которая испугана, и агрессивный человек, который недоволен своим положением, который недоволен отношением к нему, тут агрессия, причина агрессии. И второй момент – это настойчивость. Я думаю, такие же качества можно наблюдать и у Гитлера, и у многих-многих других лидеров, которых мы видим. Остальные качества, они очень условные. Это стратегическое видение, это все очень условно.
Скажите, пожалуйста, вот повышение агрессивности российской внешней политики, которая видна и в риторике, и в реальных действиях Кремля последних лет, это следствие чего? Следствие того, что вот эта вертикальная структура, о которой вы говорите, она подтачивает себя, начинает разрушаться? Следствие того, что используется последний резерв вот этой внешней угрозы? Или это просто реакция на изменение положения России в мире? Что это в первую очередь?
Агрессия – это следствие страха. Недовольство своим положением – это мягкая форма страха. Перед базовыми потребностями безопасности, как бы свои границы защищать, обеспечить себя пропитанием, сохранить свое место в иерархии. Накопился достаточно большой страх у этой властвующей структуры, вертикали власти, очень большой страх перед тем, смогут ли они удержать власть, смогут ли они обеспечить свои как бы, границы, свои владения – перед своим будущим. Это причина агрессии.
Вот российская оппозиция и системная, и несистемная, которая пытается каким-то образом изменить ситуацию в России, но не может этого сделать. Ее поведение, ее место тоже обусловлено, очевидно, вот этим набором социально-общественных качеств, о которых вы говорите. Почему она раз за разом неуспешна? Почему она не может противостоять этой системе, которая внутренне трухлявая?
А есть характеристики такого общества. Это вранье, воровство и попрошайничество. Большая часть общества, оно с советских времен, вот эти несуны, оно занимается тем, что ведет двуличную игру, немножко привирает, немножко ворует. И ну, там, если посмотреть даже на того же там, РЖД последний, выход правительства с запросом новых инвестиций, ну, попрошайничество. Получается, общество сформировалось, оно вот так вот живет. Оно готово улыбаться любой политике партии, любому лозунгу, капитализму, коммунизму, перестройке, борьбы социализма со всем империализмом. При этом занимается обеспечением безопасности своей продуктовой, физической безопасности, там, дачи, картошки. Поэтому, конечно, большой поддержки оппозиции не наблюдается. Общество привыкло жить в таком двуличном мире.
А, собственно, оппозиции нечего выкатить? Она сама по себе хороша, если было другое общество, эти люди могли бы завоевать какое-то его доверие? Или все-таки они не умеют с этим обществом работать?
Когда оппозиционное настроение набирает там, больше 10%, тогда массы, вот это большое количество массы, оно может переключиться и начинать поддерживать оппозицию. Были проведены эксперименты психологические, конформити, как вот люди подчиняются общему настроению в обществе. И были проведены обратные эксперименты. Вот Москович в 76-м году оппозиционные, когда пару человек в большой компании, там 10-16 человек, утверждали обратное, что белое, это не белое, а черное. Ну, абсолютно неверное утверждение и против всего общества. Если это они делали достаточно последовательно, уверенно в себе и показывая такую непредвзятость, то все больше и больше людей в компании, в этой группе, начинало сомневаться в том, что белое на самом деле белое или черное. И так или иначе потихонечку начинали симпатизировать оппозиционному настроению, другому противоположному мнению. И когда за 10% переходит, тогда уже может начаться взрывной эффект, тогда может появиться очень большая поддержка другого мнения, альтернативного мнения.
Это то, что произошло в 91-м году примерно?
Ну, там на фоне, наверное, экономических вещей, ну да, то же самое. Сейчас, опять же, на фоне экономических вещей, на фоне экономической ситуации произойдет точно то же самое. Те люди, которые сейчас по радио, по телевизору, в комментариях к блогам утверждают какую-то достаточно прокремлевскую позицию, они с легкостью, с непринужденностью будут точно так же поддерживать альтернативную позицию.
Вот смотрите, Россия существует не в изоляции, она связана тысячу невидимых и видимых нитей с международной обстановкой, с международным окружением, с соседями своими. У этого окружения есть какая-то возможность так реагировать на повышенную агрессивность России, чтобы уменьшить ее? Что нужно делать? Верна ли, иными словами, та политика, которую сейчас западный, скажем так, мир пытается проводить по отношению к России? Или это только ведет к повышению агрессивности и, следовательно, повышает возможность революционных изменений в стране?
Ну, вы, допустим, подходите к подъезду, у вас выпивший агрессивный сосед, и он начинает на вас наскакивать. Если вы обратите на него внимание и будете ему отвечать, он только этого и ждал. Скандал будет разрастаться, и закончится потасовка в милиции. Если вы поведете себя аккуратно, постараетесь немножко проскочить и потом как-то минимизировать действия как бы, вашего соседа-алкоголика агрессивного, не знаю, попробовать его отселить, попробовать его ограничить его пребывание в общественных местах, то этим самым конфликт удастся погасить. В принципе, западное общество ведет себя по такой же схеме. Оно пытается максимально не вступать в прямое противостояние с Россией и с агрессивными выходками по причине того, что любая агрессия, проявленная Западом против России, будет воспринята на ура, и это поможет сегодняшней российской власти, поможет консолидироваться как бы вот какого-то алкоголика около подъезда, который только и ждет, чтобы кто-то на него обратил внимание. Поэтому и западное общество пытается режимом санкций ограничить доходную часть, чтобы не на что было пить, попробовать ограничить пребывание в общественных местах, реже приглашать, раз не очень хорошо себя ведут. И тем самым, получается, закон физики, у любого действия есть противодействие, пытается развести по разным плоскостям. Агрессия направлена в одной плоскости, а противодействие, как бы обратная реакция Запада, она в совершенно других плоскостях, и все растягивается по времени, по разным измерениям, и в итоге как бы агрессия спадает потихонечку.
Насколько вам известно, вот выкладки такого рода используются при моделировании конкретных политических ситуаций? Вот тем могучим западным лидерам, которые в Брюсселе, где-нибудь в Вашингтоне обсуждают свою стратегию новых отношений с Россией. Им такие люди, как вы, дают советы или нет?
Советов-то много можно получить. Только вопрос в том, что уметь этими советами воспользоваться. Посмотрите на когорту советчиков, которые около кремлевский пул экспертов-советчиков, становится понятно, какого уровня совета получают. Я думаю, что ценность лидера не в том, что какие у него советчики, а в том, что может он их слышать или не может. Знаний существует в мире очень много. И то, что я рассказываю, это организационная психология, это не мною придуманные вещи, которые 1945 года изобретены. Конфликтология – целая отдельная наука. Вопрос не в экспертах, не в знаниях, вопрос в умении этих знаний услышать.